В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и мы начинаем наш эфир с выпуска новостей. Итак, сегодня в программе. Суд России оставил в силе приговор блогеру из Крыма Нариману Мимедиминову. ФСБ задержала экс-директора «Крымавтотранса», и убытки туристической отрасли на полуострове за два месяца составят почти 19 миллиардов российских рублей. Напомним, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на статье 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, обсуждайте темы, которые мы поднимаем в наших эфирах. И также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в России отклонил апелляцию на приговор к крымскому блогеру Нариману Мимедиминову. Заседание состоялось сегодня в военном апелляционном суде города Власиха Московской области. Напомним, что крымчанина российские силовики обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. Свою вину он до сих пор отрицает, а в октябре прошлого года суд приговорил Наримана Мимедиминова к 2,5 годам заключения в колонии-поселении. И сегодня российский суд оставил этот приговор в силе. Решение суда прокомментировал адвокат Эдем Семидляев.
Мы недовольны решением суда, так как наши апелляционные жалобы, ни Наримана апелляционные жалобы не были удовлетворены. Ему оставили приговор в силе. Мы в дальнейшем планируем точно готовить материалы для подачи в ЕСПЧ, так как на национальном уровне все инстанции пройдены, которые ЕСПЧ признал эффективными. По поводу кассации, подачи кассационной жалобы, мы еще будем думать по этому поводу, консультироваться с Нариманом. Будем думать, как сделать так, чтобы Нариман в ближайшее время перевели его в колонию и в близлежащий регион.
Адвокат также уточнил, что отбывать наказание крымский блогер должен до сентября этого года. На заседании суда Нариман Мимедиминов поблагодарил за поддержку журналистов и блогеров, а также призвал своих коллег продолжать освещать тему преследований в Крыму.
Только лишь потому, что мы социально положительны и искренни, что мы отозвались на беды своего народа и хотели донести всем остальным, всему миру, если угодно, о том, что непосредственно происходит в Крыму после 2014 года, когда огульно мой крымско-татарский мусульманский народ стали обвинять в терроризме и экстремизме, навешивать новые ярлыки, как раз таки очередные ярлыки террористов и экстремистов. И только лишь за эту позицию, за эти благие, за эти искренние и правильные действия мы сегодня находимся, в частности я, нахожусь за решеткой. Я изгнан из Крыма и нахожусь на территории Российской Федерации, в частности в Ростове.
Напомним, что Нариман Мимедиминов был задержан российскими силовиками в марте 2018 года. Претензии у них вызвал видеоблог на Ютубе, который Мимедиминов ввел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий, мнениями о российских государственных праздниках, а также призывами придерживаться норм ислама. Ряд украинских правозащитных и медийных организаций призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады и Японии потребовать от России освобождения Наримана Мимедиминова. А действующая на материке прокуратура Крыма в связи с задержанием крымчанина открыла уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы» или «Похищение человека», а также «Нарушение неприкосновенности жилища».
Прямой эфир.
В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Заместитель главы Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков сегодня сообщил, что часть новых зараженных – это крымчане, которые контактировали ранее с больными коронавирусом, а часть – это приехавшие из соседней России, которые обратились за медицинской помощью.
Алушта, новый случай, там медработника находилась, она в обсерватории. Находилась в обсервации, в Евпатории появилась клиника, была обследована. Второй случай в Алуште, это ребенок, мама с папой во вторник были, очаг зарегистрирован. Находились также в обсервации с близким родственником. Ялта, очаг тоже во вторник, который был озвучен. Заболела жена, муж контактировал с работниками, которые контактировали на работе. Второй случай у нас в Ялте, женщина обратилась самостоятельно с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Город Симферополь, случай, житель Крыма при приехал работник железнодорожной сферы, приехал из Ростова-на-Дону поездом, обратился за медицинской помощью с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Последний случай – это Феодосия, заболевший также прибыл из Москвы, обратился самостоятельно в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Выставлен диагноз внегоспитальная пневмония.
В то же время в Крыму среди больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на лечении, 7 пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Елена Романовская.
Сегодня в стационарах в целом находится 218 человек и в обсерваторах 592 человека. Из тех, которые продолжают лечение, 7 человек сегодня у нас, к сожалению, находятся в реанимации, в тяжелом состоянии. 3 человека из этих 7 – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают курс лечения, конечно, и течение болезни. Поэтому еще раз напоминаем о том, что как раз-таки группа риска – это наши 65+. Если вы чувствуете, что у вас появляется недомогание, первые признаки ОРВИ, немедленно вызывайте врача, говорите о ваших первых признаках, о своих контактах, если таковые были.
Тем временем в Севастополе число пациентов с COVID-19 также выросло. К утру сегодняшнего дня зарегистрированы 2 новых случая. Об этом сообщают в пресс-службе российского правительства города. Пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации. Таким образом, всего в Крыму зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 84 человека. Умерли 2, еще у 2 причины смерти не определили, однако ранее у них также был диагностирован COVID-19. В Севастополе 132 заражения коронавирусом, 2 пациентов скончались. Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Новости на радио Крым. Реально.
Бывший директор Крымавтотранса подозревается в присвоении 5 миллионов российских рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Уточняется, что директор предприятия в период с сентября 2018 года по июль прошлого года, используя свое служебное положение, якобы незаконно выплачивал себе и топ-менеджерам Крымавтотранса завышенные премии, скрыв при этом от Российского министерства транспорта Крыма сведения о неудовлетворительности финансовом состоянии предприятия. В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Комментарии задержанного или представителей его защиты пока отсутствуют. По данным издания «Крыминформ», речь идет об Игоре Коробчуке. Он руководил Крымавтотрансом с октября 2016 года по июль прошлого года. Одной из причин увольнения стало ситуация с посадкой безбилетников на территории автостанции или прямо рядом с ними, а также ситуация с нелегальными перевозками. Сейчас предприятием руководит Андрей Бессмертный.
Крым в центре внимания.
Роспотребнадзор составил рекомендации по возобновлению работы школ. Из них следует, что за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для занятий и установлено отдельное время начала уроков и перемен. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить. Также школам рекомендуется отказаться от массовых мероприятий, а занятия физкультурой проводить на открытых площадках. Учеников и учителей будут допускать на занятия только после обязательной проверки температуры без контакта. Контактным способом учителя должны контролировать, чтобы школьники мыли руки. Перед началом занятий в школах будет проходить генеральная уборка, а затем помещения будут дезинфицировать несколько раз в день. Персоналу столовых предписано работать только в масках и перчатках. Напомним, что в связи с пандемией коронавируса школы в Крыму перешли на дистанционное обучение с конца марта.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские власти Крыма рассказали о перспективах туризма на полуострове. За апрель и май этого года из-за коронавируса курортная отрасль не получит почти 19 миллиардов рублей. Под угрозой прекращения деятельности оказались до 30% предприятий. Десятки тысяч персонала высокой и средней квалификации находятся под риском увольнения. Об этом сегодня сообщил глава подконтрольного России Комитета по туризму, курортам и спорту Крыма Алексей Черняк. Среди наиболее уязвимых в сложившейся ситуации оказались, по информации Черняка, детские здравницы и летние детские лагеря. В связи с этим депутаты российского парламента Крыма обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с рядом предложений о государственной поддержке туристической отрасли, которая оказалась в зоне риска из-за введения ограничительных мер. Напомним, что 8 мая Сергей Аксенов заявил, что из-за пандемии коронавируса проведение курортного сезона в этом году нереально. Председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова в комментарии радио «Спутник» в Крыму высказала мнение, что в результате ограничений из-за угрозы коронавируса обанкротятся 50% предпринимателей туристической сферы.
Если будут выданы какие-то, возможно, кредиты не под залог, да, чего-либо, да, я знаю, что выдаются кредиты под залог или неохотно выдаются, возможно, продадут свой бизнес, возможно, что-то перекупят, потому что понятно, что в данной ситуации падает цена на недвижимость, мы понимаем это, да, возможно, при этом инвесторы, которые, ну, это нехорошая история на самом деле, потому что люди годами выращивали себя как ательера, выращивали свой объект, воспитывали персонал, воспитывали своего туриста, привлекали.
Отметим, что с 1 мая въезд на территорию Крыма разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье при условии обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, которые приезжают из регионов соседней России и других стран, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.
Прямой эфир.
Адвокаты Натальи Поклонской активно работают в Киеве. Об этом сообщил заместитель начальника управления, действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым Борис Порощук. По его словам, бывший российский прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, в отношении которой на материковой Украине расследует уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, слукавила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что она якобы не знает, в чем ее обвиняют, потому что ей якобы не пришло письменное уведомление. По словам прокурора, адвокаты Натальи Поклонской приходят в украинские органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд и знакомятся с материалами уголовного производства. По данным украинского прокурора, мотивация того, почему именно Поклонская является военным преступником, расписана в тех процессуальных документах, которые были направлены всеми возможными средствами связи, в том числе и в Генеральную прокуратуру соседней России через Генеральную прокуратуру Украины. Однако российская прокуратура отказалась от сотрудничества, мотивируя это тем, что выполнение запроса якобы может навредить суверенитету России. Напомним, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской открыли два уголовных производства о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, который она инициировала. Поклонская также находится в санкционных списках Европейского Союза и еще ряда отдельных стран.
Новости на радио Крым Реалии.
На майские праздники из Крыма чаще выезжали, чем возвращались обратно. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, за первые две недели мая через административную границу с Крымом проследовали 810 граждан, из которых 209 на полуостров и 601 на материковую часть Украины. Кроме того, пограничники сообщают, что приняли отдельные решения и установленным порядком пропустили 132 человека с гуманитарной целью. Напомним, что на данный момент пункты пропуска Каланчак, Чаплынка и Чангар работают в ограниченном режиме. Такие меры действуют из-за угрозы распространения коронавируса и продлятся предварительно до 22 мая.
Украина в центре внимания.
Украинские журналистки Алена Савчук и Алина Смутко подали жалобы в Европейский суд по правам человека на решение ФСБ о запрете въезда в Крым. Фотографу Алине Смутко, напомним, запретили въезд на полуостров в прошлом году, а журналистке Алене Савчук в ноябре 2018 года, обеим до 2028 года. О подаче жалобы в ЕСПЧ рассказал адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека Сергей Заяц.
Ці справи вони цікаві тим, що вони ставлять питання про порушення свободи вираження поглядів. До цього часу багато було сказано про те, що Російська Федерація не допускає журналістів на окуповану територію і приховує те, що відбувається там. Та ситуація, що журналісткам заборонено в'їзд на територію Криму, вона є доволі показовою. Це вже факт. В цих скаргах так само ставиться питання про порушення свободи. Це право, яке гарантоване статтею 2 і 4 протоколу до Європейської конвенції. І зараз йдеться про те, що Російська Федерація забороняє громадянам України в'їжджати на окуповану територію України, на територію Кримського півострова.
Отметим, что до запрета на въезд в Крым и фотограф Алина Смутко, и журналистка Алена Савчук сотрудничали в том числе и с Крым Реалией. Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российская власть в Крыму препятствует деятельности журналистов. О реакции ФСБ России по Крыму и других крымских ведомств на жалобу украинских журналисток в ЕСПЧ пока не сообщается.
Прямой эфир.
И в Киеве готовят автопробег к годовщине депортации крымских татар. Акцию организовывают переселенцы из аннексированного Крыма. По их информации, участники киевского автопробега 18 мая соберутся в 16:30 на большой парковке возле Международного выставочного центра по адресу Броварской, проспект 15. После формирования автоколонн участники пробега в 17:00 стартуют от моста метро до Майдана Незалежности. Ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров сообщил, что мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, уже утверждены и опубликовал их список. По его словам, они будут проводиться накануне и непосредственно в день 18 мая в Украине, включая аннексированный Крым, а также в других странах мира. И это были все основные новости к этому часу. Сейчас я передаю слово моему коллеге Тарасу Ибрагимову. Вместе с гостями программы он поговорит о деле крымского блогера Наримана Мимедеминова, как мы рассказывали уже сегодня в новостях, приговор которого сегодня был оставлен в силе российским судом. Оставайтесь с нами на волнах радио Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 2905. В ближайшие 45 минут мы будем говорить о гражданской журналистике в аннексированном Крыму, в частности, о политически мотивированном преследовании гражданского журналиста Наримана Мимедеминова. И если быть совсем точным, то говорить мы будем о том, почему апелляционный суд России оставил в силе приговор Мимедеминову и не отпустил его на свободу, несмотря на многочисленные заявления журналистского и правозащитного сообщества как в Украине, России, так и в целом в мире. Если вам будет интересна эта тема и вам захочется высказаться по этому поводу, то я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Я их еще раз напомню. Это для жителей Крыма это телефон 8 800 10 06 926, а для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы продолжим через несколько секунд.
Прямой эфир.
Итак, военный апелляционный суд города Власиха, это Московская область, сегодня, 14 мая, оставил в силе приговор крымскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мимедиминову. Судебное заседание проходило по видеоконференц-связи и длилось в общей сложности около 4 часов. Важно напомнить, что в октябре прошлого года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданского журналиста Мимедиминова к 2,5 годам в колонии и поселении по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Сегодня Нариман Мимедиминов участвовал в судебном заседании из следственного изолятора в Ростове-на-Дону. Его адвокат Эдем Семидляев из Крымского гарнизонного военного суда в городе Симферополь. Давайте послушаем, что сказал Нариман Мимедиминов на судебном заседании.
Вот сейчас судебная коллегия удалила совещательную комнату, а я в преддверии их постановления хочу сказать, что, конечно, никаких иллюзий не питаю. Я неоднократно заявлял о том, что любое решение находится не в руках людей. Любое решение в руках Всевышнего Господа. Свят Он и велик. Поэтому все, что произошло, либо будет происходить, только лишь произойдет по воле Всевышнего. Поэтому никаких иллюзий не питаю я. И, конечно же, не рассчитываю на какую-то справедливость со стороны этих людей, не рассчитываю на какую-то адекватный приговор, адекватное постановление, потому что сегодня в очередной раз суды российского государства показали свою несостоятельность. Даже вот слова прокурора, да и самих судей, элементарно те заявления, которые мы подавали, они просто их вот сейчас искали. То есть они их не рассматривали, они просто автоматически и машинально подшили к материалам уголовного дела. Поэтому еще раз повторюсь, никаких иллюзий не питаю. Уповая на Всевышнего, все, что сделано было мной, моими коллегами, все, что делается, и даст Бог, все, что будет делаться, было сделано не зря, было сделано во благо своего народа, во благо населения, во благо общества. Вот, поэтому никто ни о чем не жалеет, и все, что будет, будет по воле и желанию Всевышнего. Поэтому я доволен тем, что меня постигло.
Ну вот таким был комментарий Наримана Мимедиминова по итогам сегодняшнего, вернее, перед тем, как суд оставил ему приговор в силе, апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции. И перед тем, как перейти к разговору с гостями нашего эфира, напомним, что Нариман Мимедиминов – это крымско-татарский блогер, гражданский журналист, один из создателей информационной и общественной инициативы «Крымская солидарность». Это площадка, которая за последние несколько лет стала одним из ключевых верифицированных источников информации для украинских и российских СМИ на тему нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Российские силовики задержали Мимедиминова в конце марта 2018 года. Тогда же ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет». Следствие по делу Мимедиминова длилось более 1,5 лет. Претензии ФСБ Крыма вызвал видеоблог на YouTube-канале, который Нариман Мимедиминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами придерживаться норм ислама и мнениями о российских государственных праздниках, Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и другим праздникам. Российский правозащитный центр «Мемориал» практически сразу после ареста Мимедиминова в 2018 году признал его политзаключенным. В свою очередь, международная неправительственная организация Human Rights Watch назвала приговор Мимедиминова надуманным. Я далее процитирую. Российские власти притесняют журналистов, запугивают адвокатов-правозащитников и пытаются выставлять политически активных крымских татар террористами-экстремистами, заявили тогда в Human Rights Watch. В Национальном союзе журналистов в свое время приговор Мимедиминову, который был вынесен в октябре прошлого года, я напомню, оценили как вопиющее наступление на свободу слова. Чуть позже в НСЖУ призвали включить в списки на обмен всех на всех гражданских журналистов и активистов Мимедиминова, Ремзи Бекирова, Османа Рифмеметова, Сервера Мустафаева, а также Рустема Шейхалиева. К слову, в отношении последних двоих, Шейхалиева и Мустафаева, сегодня проходили судебные заседания в Крыму и Ростове-на-Дону. Более подробно об итогах этих судебных заседаний вы можете узнать на сайте Крым Реалии. Что касается заявлений других профильных организаций, то важно отметить, что вчера, вот накануне судебного заседания, международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов выпустила заявление, в котором призвала российский суд не оспаривать апелляционную жалобу Наримана Мимедиминова. Процитирую фрагмент этого заявления. Мемедемьянова нужно немедленно освободить и дать ему возможность вернуться в Крым. Преследование России и крымско-татарских журналистов должно быть прекращено. Конец цитаты. Неправительственная организация Комитет защиты журналистов включила в свой итоговый отчет 4 гражданских журналистов из Крыма. До эфира мы обратились в прокуратуру Автономной Республики Крым за комментарием по поводу решения сегодняшнего решения суда в деле Наримана Мемедемьянова. Давайте послушаем комментарий начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Романа Мурачева.
Наявні кримінальні провадження, в яких здійснюється процесуальне керівництво прокуратури Криму, це, зокрема, за фактом незаконного обшуку за місцем проживання Нарімана Мемедемьянова, а також за фактом незаконного позбавлення його волі представниками незаконостворених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим правоохоронних органів. Крім того, у прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом порушення законів та звичаїв війни працівниками правоохоронних органів Російської Федерації шляхом позбавлення Мемедемьянова права на справедливий та неупереджений суд, а також незаконного застосування кримінального законодавства РФ на окупованій території, що є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до вказаних кримінальних правопорушень, а це саме як співробітники ФСБ, які залучалися як до затримання, так і проведення незаконних обшуків за місцем проживання блогера, а також і працівники прокуратури та суду, зокрема, які виносили вирок, яким було засуджено Нарімана Мемедемьянова до 2.5 років.
Ну вот такая реакция прокуратуры Автономной Республики Крым. А с нами на связи из Крыма адвокат Наримана Мемедемьянова Эдем Семидляев. Эдем, добрый вечер и спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Добрый вечер.
Эдем, вот буквально накануне мы с вами связывались, и я задавал вам вопрос о том, каким может быть решение апелляционного суда. Вы сказали, что настраиваете себя и Наримана на лучшее, но ожидаете все же худшего, а именно, что приговор в виде 2.5 лет колонии и поселения полностью оставят в силе. Уже сейчас как вы для себя анализируете, почему апелляционный суд не пошел навстречу Нариману и защите и вот оставил полностью, вообще не изменив приговор суда первой инстанции?
Ну, если смотреть изначально, то когда в первой инстанции прокурор просил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а суд, переквалифицировав ему части и применив старую редакцию и дал 2.5 года, то тогда можно говорить, что тогда можно было говорить, что это победа по делу Наримана Мемедемьянова. Потому что очень часто суды дают практически столько, сколько просит сторона обвинения. То, что суд сегодня нас не услышал и оставил в силе приговор, это тоже можно сказать, что определенная победа, потому что суд мог отменить приговор и направить на новое рассмотрение в первую инстанцию, а это бы затянулось еще на месяцы. Mm-hmm. Да? На сегодняшний день приговор 2.5 года остался в силе. Нариману осталось сидеть по данному приговору 4 месяца. Конечно же, мы будем подавать заявление об условно-досрочном освобождении Наримана. И надеемся, что он получится так, что он выйдет еще раньше. Поэтому как смотреть на этот приговор? А так, конечно, мы всегда, ну не всегда, а именно в этом деле мы просили оправдать Наримана Мемедемьянова, потому что действительно в его действиях не было никакого призыва к террористической деятельности. Он не призывал никого к убийствам, поджогам, к взрывам. В своих видеороликах он не говорил о том, что это хорошо или это этим надо заниматься. Лишь единожды упоминание о партии Хизб-ут-Тахрир вызвало вот такое вот уголовное дело, уголовное преследование и все остальное.
Но мы сегодня, вот так, чтобы вот в том числе нашим радиослушателям дать понять, что происходило сегодня в суде по видеоконференц-связи с Власихой в Московской области, с Симферополем и Ростовом. Такая вот трехсторонняя конференц-связь у вас была сегодня. Как себя чувствует Нариман? Мы давали вот возможность нашим радиослушателям послушать его выступление в суде. Как он себя чувствует, вот если можно рассказать, и что ожидается? Ожидается ли в ближайшее время этап в колонию поселения? Где это может быть? И ну, вот какие-то подробности вот в этом направлении.
Ну, состояние здоровья Наримана Мемедиминова удовлетворительное. Конечно же, нахождение больше 2 лет в таких нечеловеческих условиях, в следственном изоляторе, они и дают свой отпечаток. Это испорчен желудок, у него проблемы с желудком, ряд других болезней, о которых я бы не хотел говорить публично. Mm-hmm. Поэтому по-любому на здоровье это дало определенный отпечаток. Моральное состояние, ну, по выступлению его видно, что это, конечно же, боец. Это, конечно же, боец, это профессионал. Что в первой инстанции, что в суде апелляционной инстанции, он, его выступления были настолько красивы, настолько яркими, что, думаю, с восхищением слушали не только защитники, переводчик и другие слушатели, но, я думаю, и суд, и прокуратура, они также с восхищением слушали его выступление. Он говорил правду, он говорил о том, что все это уголовное дело он расценивает как давление на крымских татар, на мусульман, на журналистов, на как профессиональных, так и гражданских журналистов, потому что действительно за один ролик или за несколько роликов, которые были размещены еще в период Украины, его преследуют, и вот суд дал 2,5 года. Это, конечно же,
Эдем,
очень много.
Да, вот говоря о выступлении Наримана, могли бы вы тезисно все-таки проговорить и рассказать нам о том, буквально вот в нескольких словах, какой была позиция прокуратуры, обвинителя и суда, который все-таки встал на сторону обвинения и ставил полностью приговор в силе? То есть это все-таки вот формальные какие-то, как мы привыкли слышать, вот формальные заявления обвинителя оставить все в силе, или все-таки вот какими были доводы обвинения?
Как сказал Нариман Мемедиминов во время процесса, я увидел, что сторона обвинения вообще даже не изучала материалы дела. Это было слышно по тем шаблоном, по тем стандартным выражениям, которые применяет сторона обвинения, прокуратура, когда говорит, что оснований для отмены приговора нету, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб нету, не приводя какие-то конкретные доводы, не приводя какие-то конкретные обстоятельства. Если мы как защита и Нариман ссылались на конкретные доказательства, которые исследовались в суде, либо которые нам не дали представить, либо допросить кого-то, то сторона обвинения, конечно же, разговаривала вот такими общими шаблонами.
И вот опять-таки для понимания, просто чтобы и радиослушатели, и мы напомнили, мы уже не раз обсуждали историю Наримана Мемедиминова в эфире радио «Крым Реалии», все-таки, говоря об уголовном деле, многие правозащитные организации признали уголовное дело в отношении Наримана политически мотивированным, обвинение надуманным, о фальсификациях в том числе говорили и вы, когда дело слушалось по существу. Напомните вот нам, нашим радиослушателям, позицию ФСБ в этом деле и позицию, собственно, вашу защиты, то есть чтобы еще раз понять, почему речь идет о политически мотивированном преследовании.
Ну, позиция следственных органов была такова, что Нариман Мемедиминов в сети интернет разместил видеоролики, где он якобы оправдывал терроризм. И в подтверждение этому они представили экспертное заключение, где якобы эксперты говорят, что да, действительно, в его высказываниях имеются призывы к террористической деятельности, либо оправдание террористической деятельности.
Ну и, собственно, позиция защиты. Почему вот защита считает это дело политически мотивированным? И вот о каких, наверное, самых главных нарушениях и фальсификациях можно было бы вспомнить вот по итогам рассмотрения этого уголовного дела? Потому что, ну, как бы апелляция уже прошла, и вряд ли какие-то судебные заседания уже на национальном уровне внутри России и аннексированного Крыма вряд ли будут проходить, потому что, наверное, скорее всего, путь только в Европейский суд по правам человека вот с этим делом.
Да, действительно, нарушений было очень много. Вообще на протяжении того, как Нариман начал свою деятельность гражданского журналиста, его не раз уже привлекали к административной ответственности. У него дома был обыск до этого. То есть все шло к тому, что ему намекали не заниматься именно освещением теми событиями, которые происходили в Крыму после 2014 года. Ну, Нариман, видя то, что практически профессиональных журналистов не осталось в Крыму, тех, которые показывают те события, которые происходили в Крыму, именно правдиво, поэтому он не мог данную деятельность оставить. Из чего состояло дело? Это, конечно же, вот эти несколько видеозаписей, которые, я хочу напомнить, были размещены, записаны и размещены еще в период Украины. То есть нельзя инкриминировать те действия, которые были в другом законодательном поле, и судить это уже по российским законам. Что касается того фундамента, а именно экспертизы, то один маленький момент, который хочу затронуть, это то, что выступление Наримана Мимедиминова сопровождалось речью не на русском языке. Да? То есть были моменты, где он говорил не на русском. И эксперты, которые не владеют этим языком, они каким-то образом провели экспертизу. Они не переводили данную часть текста, а просто вот сделали экспертизу. И когда на суде мы задавали вопросы, а каким же образом вы сделали экспертизу, если вы не понимали, что, о чем там говорится? Они сказали, что это нам не надо было. Тогда я привел пример. А если в этом предложении, да, или в этом отрезке текста, где вы не понимаете, Нариман говорит, что все, что я сказал, это я пошутил, или это неправда, или еще что-то, ну, такого, такие образы, то, соответственно, весь смысл текста меняется. На что эти эксперты не смогли ничего ответить. Также в этих экспертных заключениях было кучу просто грамматических ошибок, и это в экспертизах лингвистических, где сами эксперты подтвердили, что да, действительно, там ошибка, там опечатка и все остальное.
Эдем, спасибо большое вам за подробный рассказ, и в том числе о том, что вы рассказали, как проходило судебное заседание сегодня. Это был адвокат Наримана Мимедиминова, Эдем Семидляев, на скайпе по видеосвязи с нами из Крыма. А к нашему разговору присоединяется Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International. Наталья, добрый вечер, спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Буквально две недели назад Amnesty International выпустили очередной отчет, и главный его вывод: в условиях пандемии коронавируса власти России грубо нарушают права человека. В том числе в отчете речь идет о нарушениях в сфере свободы слова. Давайте вот для понимания контекста, как выглядит вот в последнее время ситуация со свободой слова, в сфере свободы слова в России.
Доклад, который вы упомянули, он затрагивает не только Российскую Федерацию, но и практически все регионы Восточной Европы и Центральной Азии. Но что касается России, то здесь ситуация остается стабильно напряженной, скажем так, в этой сфере, поскольку слова вроде бы звучат, и сказать, что совсем уж у нас тут Северная Корея, так нельзя сделать, но говорить о том, что у нас есть свободные СМИ, независимые журналисты, крайне затруднительно. И опять же, свободные какие-то отдельные люди, которые хотят высказываться. Их голоса сейчас слышны как никогда, благодаря социальным сетям, благодаря тому, что есть возможность говорить то, что ты считаешь нужным, через телеграм-каналы, через какие-то такие новые источники распространения информации. Но при этом это все, конечно же, отслеживается, и очень многие высказывания остаются не безнаказанными, так скажем. То есть, на самом деле, Следственный комитет очень активно следит за тем, как вот эта статья оправдания терроризма вообще может быть применена. И нам видится, что фактически вот это оправдание терроризма – это новая 282-я уголовного кодекса. Угу. Если вы помните, в минувшем году Владимир Путин порекомендовал поменьше наказывать людей именно за высказывания, такие, которые можно расценить в качестве экстремизма. Действительно, статистика по этой статье пошла вниз, но при этом мы видим, что по оправданию терроризма дела появляются по всей стране. Да, дело Светланы Прокопьевой, журналистки из Пскова. Вот сегодня, кстати, в городе Воронеж была арестована девушка, которая... Надежда Белова, которой обвинения, опять же, за оправдание терроризма предъявили чуть ранее. Да? Какое-то время подержались наши представители Следственного комитета, но вот сегодня даже как бы, она находится уже под стражей, несмотря на то, что, например, система исполнения наказаний, Федеральная служба исполнения наказаний рекомендовала судам, и, мне кажется, это к полицейским Следственному комитету также относится, меньше использовать меры какого-то принуждения, связанные с ограничением свободы, что в эпоху коронавируса, мне кажется, очень важная рекомендация. И в этом смысле мы видим, что за слова, за возможность делиться тем, что ты думаешь, следует непропорционально жесткое наказание. Вот это действительно присутствует, как бы это серьезная такая проблема с правами человека, о которой мы вынуждены говорить довольно регулярно.
Наталья, наблюдаете ли вы какие-то изменения в решениях суда вот в связи с эпидемией коронавируса? Потому что вот мы слышим и об амнистии из колонии, из тюрем, из СИЗО, заключенных, которые не совершили там тяжких преступлений. И потому что вот, например, вот в сравнении с Нариманом, у меня, конечно, вот такое личное, мое сугубо личное, субъективное мнение, у меня все-таки было ожидание, что вот человеку, пусть и осужденному по террористической статье, осталось отбывать наказание 4 месяца неполных, тем более в колонии поселения, было все-таки вот ожидание какое-то, что его, что суд все-таки может изменить решение суда первой инстанции, апелляционный суд, и отпустить гражданского журналиста на свободу с учетом того, что многие, в том числе и Amnesty International, многие правозащитные организации неоднократно высказывались в защиту этого человека. Вот вы наблюдаете изменения в работе судов в последнее время, или все-таки вы не вот такие же непреклонные в других делах политически мотивированных?
Ну, я бы согласилась с вашим вот этим моментом, касающимся политического уклона. Я тоже поначалу подумала, что это очень хорошая практика. Мы даже откомментировали вот это постановление, этот призыв, не постановление, а такой неформальный призыв со стороны ФСИН, как действительно позитивный шаг со стороны государства. Но что мы видим? Буквально через несколько дней принимается решение по Константину Котову. Это участник московского дела, когда в результате летних протестов в Москве вокруг выборной кампании в Московскую городскую думу ряд людей был обвинен, арестован, да, находится под стражей на текущий момент. Была возможность тоже изменить наказание, отменить, освободить человека. Это не было сделано. И подобные же вещи мы наблюдаем сейчас очень во многих делах, особенно которые касаются вот таких политически активных, социально активных людей. И вот в данном деле видится тоже эта тенденция, когда просто, не знаю, не происходит вот этой поблажки, подвижки. Amnesty International тоже высказалась в поддержку уязвимых групп, которые находятся в заключении. Также обратилась и к ФСИНу, и к правительственной группе по борьбе с коронавирусом, чтобы к заключенным больше внимания проявили, чтобы кого-то из них, возможно, освободили, особенно в тех случаях, которые вы тоже упомянули, когда действительно не опасное преступление. Но что мы видим на практике? На практике мы видим, что людей на самом деле освобождают. Но кто? Те люди, кого освобождают. Экономические преступления, так сказать, классово близкие, очень страшно это произносить, но действительно я вижу, как какие-то осужденные должностные лица выходят, освобождаются люди с какими-то мошенническими статьями, а вот блогеры, те, кто там находится просто за высказывание, нет, они, особенно по громким каким-то делам, я вот этих освобождений пока еще не увидела.
Наталья, у нас вот есть звонок в прямой эфир, давайте послушаем, и, может быть, вы в том числе ответите на вопрос, если это будет вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь и задавайте вопрос или комментируйте эфир.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и уважаемые гости. Это Александр из соседней России, из Москвы. У меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот вы наблюдаете с 2014 года, что происходит в аннексированном Крыму, который аннексировали наши бандиты. Вот скажите, как там ухудшается понятие со свободы слова? Да, вы сказали сейчас там про Телеграм, про это, но это все такое... внутрикомпанийная такая вещь. А я имею в виду со свободой слова в плане электронных, таких более открытых СМИ. Ну, мы не берем уважаемое радио «Крым Реали» на 648 килогерц. Это особое...
Ну, в общем, мы услышали ваш вопрос. Наталья, я, наверное, вот его адресую вам, потому что вот в том числе мы с вами не так давно связывались по поводу комментария к отчету Amnesty International, и вы упоминали вот в комментарии, что речь шла в том числе о политически мотивированных делах в Крыму, и что Amnesty International следит за этими делами в Крыму, в том числе за работой вот и Крымской солидарности, и гражданских журналистов.
Вопрос был, насколько я понимаю, в большей степени про ситуацию именно со свободой слова, возможно, отдельно по журналистам, возможно, отдельно по блогерам. И тут стоит признаться, что я-то тоже, на самом деле, скорее из Москвы рассказываю все эти истории, поэтому однозначно какой-то атмосферы я не знаю, не чувствую, и мне трудно достаточно судить. Единственное, конечно, мы можем судить вот по таким отдельным проявлениям, как ни странно, по таким очень... суровым проявлением, и в этом смысле, конечно, видеть, что блогеры подвергаются давлению люди, желающие исповедовать свою религию, придерживаться каких-то убеждений, высказываться об этом, открыто говорить, все это сталкивается с определенными ограничениями, и это вызывает беспокойство. При этом все равно стоит отметить, что Amnesty International, как международная организация, в данном случае по Крыму наиболее пристально следит за ситуацией киевский офис.
Наталья, спасибо большое вам за комментарий, подробный рассказ. Это была Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International в эфире «Радио Крым Реали» и в вечернем эфире «Радио Крым Реали». Мы сегодня обсуждаем решение апелляционного суда по делу гражданского журналиста Наримана Мимедиминова. Его осудили в октябре прошлого года к 2 годам и 6 месяцам колонии поселения. Апелляционный суд сегодня в городе Власиха по видеоконференц-связи полностью оставил в силе решение суда первой инстанции. Несмотря на то, что защита и сам Нариман заявляли о том, что его нужно немедленно освободить, в том числе Комитет защиты журналистов, это международная уважаемая организация, высказалась накануне по поводу ожиданий, своих ожиданий в отношении решения суда, апелляционного суда, и тем не менее, как бы апелляционный суд оставил решение полностью в силе. А к нашему разговору на тему вот истории гражданской журналистики в Крыму и, в частности, истории Наримана Мимедиминова присоединяется менеджер по международной адвокации Центра прав человека ЗМИНа Роман Громик. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер, Тарас.
Украинское правозащитное сообщество системно вот выступает с заявлениями и поддержкой, когда речь идет о нарушении прав человека в Крыму, о политически мотивированных уголовных делах. В частности, сегодня мы обсуждаем вот решение российского суда по делу гражданского журналиста Мимедиминова. Тем не менее, расскажите подробнее, о какой именно поддержке адвокации идет речь на примере, в том числе, истории Наримана Мимедиминова.
Так, дійсно, починаючи з моменту окупації у 2014 році, Центр прав людини «Зміна» системно моніторить і документує, в тому числі порушення прав журналістів і придушення свободи слова на півострові. В середовищі правозахисників, правозахисних організацій в Україні є консенсус станом на сьогодні щодо 92 осіб, які ув'язнені з політичних мотивів і перебувають в окупованому Криму або Росії. І серед них треба озвучити в цьому ефірі є, окрім Нарімана Мемедемідова, ще як мінімум 9 людей, які також займалися громадянською журналістикою. Ми комунікуємо ці прізвища, ці імена в нашій адвокації перед ООН, перед Радою Європи, перед ОБСЄ. Якщо говорити конкретно про ситуацію з розглядом апеляційної скарги по Наріману Мемедемінову, то 7 травня було опубліковано колективне звернення правозахисних організацій українських, до якого також долучилася спілка журналістів України. І ми займалися комунікацією цього звернення до політиків демократичних країн, до урядів демократичних країн, а також до міжнародних організацій. У зверненні було чітко артикульовано заклик вимагати звільнення Нарімана і припинити тиск щодо усіх представників медіа в окупованому Криму.
Роман, вот если говорить об обращении к международным организациям, международным сообществам, представительствам стран, демократических стран, в том числе речь идет о Совете Европы, я так понимаю, есть ли какая-то реакция? Я не говорю вот сейчас, что, может быть, уже есть реакция по делу Наримана Мемедемінова, но тем не менее, как бы вы оценили коммуникацию украинского правозащитного сообщества с международными организациями, институтами, довольны ли вы этой коммуникацией и получается ли всегда получить поддержку и какую-то обратную связь?
Ну, тут, мабуть, варто розділити це питання на дві окремі частини. Перше – це важливість згадування імен і організацій, і медіа, і особисто людей, які ув'язнені з політичних міркувань, в тому числі журналістів. Цей процес є повільним, і він може декому видаватися як такий, який не приносить очевидних результатів, але насправді дуже важливо, коли імена таких людей, як в тому числі Наріман, звучать на міжнародних платформах, їх озвучують лідери західних держав. Вони в тому числі звучать не публічно під час переговорів. Роль нас, як правозахисників, ці імена озвучувати і пояснювати, чому важливо адвокатувати їх звільнення. Це перша частина. І друга частина, вона більш очевидна, це формальні згадки в документах, в резолюціях, в яких є вимоги міжнародних організацій до Росії в зв'язку з порушеннями, які відбуваються в окупованому Криму. Цей інший процес, він його можна назвати як повільне зростання ціни за порушення, які відбуваються в Криму. Тобто для Росії стає щораз тяжчим в плані політичному і дипломатичному продовжувати ці порушення. І тут так само дуже важливо постійно ці згадки робити.
Роман, от у нас буквально кілька хвилин залишається ефірного часу для розмови з вами. Я переадресую вопрос, который мне часто задают правозащитники и активисты в самом Крыму. Почему, вот, как вам кажется, не всегда получается вот, отдельные истории, в том числе вот, истории, например, гражданского журналиста Наримана Мемедемінова, сделать такими же громкими, как, допустим, вот, историю уже освободившегося в результате обмена Олега Сенцова, режиссера? Вот что здесь играет роль, возможно, вот, религиозный, национальный фактор? Или все-таки нам кажется, что это не, как вы говорите, не всегда видно, что идет коммуникация, что работа по таким делам все-таки ведется? Или все-таки мы наблюдаем вот, определенный перекос, что отдельные имена все-таки не удается вынести на тот уровень освещения, на тот уровень коммуникации, в том числе с международным сообществом, как бы того хотелось, в том числе вот активистам и гражданскому сообществу в Крыму?
Дякую, Тарасе, це дуже важливе запитання. Я, мабуть, почну з того, що не погоджуся з тезою про те, що кейси політичних в'язнів або людей, які ув'язнені з політичних міркувань мусульман, або представників кримсько-татарського народу, вони більш складні для адвокації. Справа в тому, що ті з світових лідерів, політиків, decision maker, як ми їх називаємо, в яких теоретично можуть бути якісь антимусульманські погляди, Вони, в принципі, не є нашою аудиторією, тому що ці люди, як правило, не підтримують жодних правозахисних ініціатив. Тому саме такої проблеми немає. Натомість є дійсно складнощі з адвокацією питань, пов'язаних з порушеннями прав людини в Криму, через те, що є загальновідома втома від питання Криму. Звичайно, є проблеми, пов'язані з тим, що Росія дуже різними методами намагається створити паралельно фейкову картинку, де Крим ілюструється на Заході як територія, де жодних проблем немає, жодних порушень не існує. Такі проблеми є. Якщо порівняти конкретно з кейсом Олега Сенцова, то в випадку його кампанії за його звільнення сталося багато різних факторів.
Роман, большое спасибо вам за коментарі. Це був менеджер по міжнародній адвокації Центру прав чоловіка «Зміна». До ефіру ми обратились к Міністерству іноземних справ за коментарієм по поводу сьогоднішнього засідання по ділу гражданського журналіста Мімедімінова. Ответил нам спікер МІД України Катерина Зеленко. Давайте послушаем. И с нами на связи уже есть представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. С ним мы будем говорить после того, как послушаем комментарий МИДа.
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Російського апеляційного суду відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Нарімана Мімедімінова. Подібні дії є красномовним свідченням небажання Російської Федерації припинити ганебну практику репресій проти кримсько-татарського народу. І особливо небезпечними російська окупаційна влада вважає тих, хто намагається доносити об'єктивну інформацію про стан справ на окупованій території. Саме через це Мімедімінов, громадянський журналіст, блогер та активіст, опинився у полі уваги російської Феміди і зараз перебуває за ґратами. Небезпека для життя і здоров'я незаконно утримуваних громадян України зростає на фоні стрімкого поширення COVID-19 в Російській Федерації та тривожних повідомлень про особливу вразливість в місцях позбавлення волі.
Ну вот таким был комментарий спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, а с нами на связи Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, добрый вечер, спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. И, наверное, важно было бы услышать, собственно, такой, я задам свободный вопрос, комментарий представительства Украины в Автономной Республике Крым вот в вашем лице, чтобы прозвучал в эфире сегодня по этой теме.
Добрый вечер. Безусловно, наш комментарий уже можно увидеть на наших ресурсах в соцсетях. Мы, безусловно, не признаем никаких так называемых решений российских судов, в частности, сегодняшнее решение по делу Наримана Мимедимінова. Мы считаем, что это вопиющее нарушение прав человека, что это вопиющее нарушение, связанное с незаконным трансфером, перевезением гражданина Украины на территорию Российской Федерации и осуждение его там по надуманным, абсолютно фейковым обвинениям, которые не имеют ничего общего с реальностью. Это реально борьба с инакомыслием, это борьба с проукраинскими активистами, с крымско-татарскими активистами. Это борьба Российской Федерации с другим мнением, которое отличается от мнения оккупационного режима. Поэтому, безусловно, и сегодняшнее так называемое решение российского суда – это всего лишь очередной факт нарушения прав человека со стороны Российской Федерации. Но, безусловно, эта ситуация является очень серьезной, ведь, по сути, господин Мимедімінов является действительно гражданским журналистом, активистом, блогером. Таким образом, Российская Федерация, она старается закрыть возможность говорить правду всем тем, кто хочет это говорить, несмотря на влияние, несмотря на давление оккупационных властей. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем гражданина Украины Нарімана Мімедімінова. Мы считаем, что, безусловно, это вопиющее нарушение прав человека. Он не является преступником, и, безусловно, он должен находиться на свободе.
Антон Александрович, спасибо вам большое. У нас просто остается буквально минута до окончания эфира. За комментарий. Важно, что прозвучал комментарий представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. До этого вы могли слушать комментарий Министерства иностранных дел Украины. отвечала на вопросы и на просьбу прокомментировать историю Наримана Мединова Катерина Зеленко. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии», в вечернем эфире радио «Крым Реалии» для вас работает Тарас Ибрагимов. Сегодня мы обсуждали историю гражданского журналиста Наримана Мединова. Сегодня военный апелляционный суд в городе Власих, это Московская область, оставил в силе решение суда первой инстанции Ростовского Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, оставил в силе решение этого суда, который в октябре прошлого года приговорил Наримана Мединова по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности к 2 годам и 6 месяцам колонии поселения. Нариман Мединов сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону. В ближайшее время, как рассказал его адвокат Эдем Семидляев, вы можете послушать, это было вот в первой части нашего эфира, планируется, что Наримана Мединова будут этапировать в колонию поселения. Осталось отбывать ему наказание буквально 4 месяца до сентября это текущего года. В эфире было радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами. До новых встреч.